Категорически с Гоблином на спутник.
Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Категорически с Гоблином» на канале «Спутник на русском». Программа, в которой мы обсуждаем самые интересные злободневные новости вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, я приветствую вас.
Павел, день добрый. Здрасте.
Дмитрий Юрьевич, начать хотел бы, наверное, с военной главной новости прошедшей недели, за которую мы с вами общались. Это, наконец-то, окончательное взятие Артемовска, водружение российского флага. На тех немногих зданиях, которые остались неразрушены до конца, наконец, 224 дня, по-моему, шла битва за этот город. На ваш взгляд, насколько важна вот эта победа? Я хочу процитировать, да, заголовки, которые выходили у нас на телеграм-канале. Это американский CNN. Я сегодня буду, наверное, достаточно часто цитировать различные западные агентства. Итак, значение Артемовска невозможно переоценить, утверждали журналисты американские в октябре. А уже 21 мая они пишут: символизм города всегда перевешивал его стратегическую важность для Украины. Вот наша победа, наше взятие, насколько это сейчас может повлиять на ход специальной военной операции?
Ну, надо все время вспоминать слова древнего китайца Сунь Цзы: война – это путь обмана. То есть врут все. Все вводят друг друга в заблуждение, и никто ничего толком не объясняет. Пока есть какие-то успехи у украинских военных, это несокрушимая твердыня, которую никогда в жизни не взять, решающее значение. Как только все посыпалось, не очень-то и хотелось, не очень-то оно и надо было. И, в общем-то, оборонять смысла не было. Ну, с нашей стороны, соответственно, абсолютно то же самое. И это совершенно трезвый и разумный подход. Никто ничего не объясняет. Вот можете смотреть, так сказать, на результаты. Надо это или не надо в военном смысле, я, как и все, не сильно понимаю. Все мы видим, город взят. Никаких радикальных изменений на фронтах не произошло. Но при этом вот непрерывно называют его бахмутской мясорубкой. То есть потери с украинской стороны по всем, так сказать, данным, и по нашим, и по не нашим, какие-то чудовищные. То есть там все время называются цифры, где-то там вот примерно 50 тысяч человек только убитых. Ну, вот вопрос. А он, вот несмотря на весь обман, там, туман войны и всякое такое, он действительно настолько нужен, этот Бахмут, что за него положили 50 тысяч человек? Ну, для меня как-то, честно говоря, загадка. На мой взгляд, нет, не нужен. С другой стороны, так им не остается ничего другого, кроме как лезть в городские постройки и, прикрываясь мирными жителями, вести боевые действия. Ничего другого они не могут. Если выйти в чисто поле, там от этой украинской армии, я не знаю, в течение недели не останется ничего. Они могут цепляться только за города. Хорошо ли получается? Ну, 50 тысяч потерь, я замечу, это настолько серьезные цифры. Я не устаю повторять. За 10 лет войны в Афганистане Советский Союз потерял 15 тысяч человек убитыми. Тут округляем, естественно, это 15 тысяч человек. Здесь за год только в одном, так сказать, этом, как сказать, населенном пункте 50 тысяч человек. Это же безумные совершенно цифры. И при этом, соответственно, я не могу сказать, что там какие-то эти, как их, ну, условно скажем, ополченцы мобилизованные сидели, хотя они там тоже были. Такая стойкость и такое отчаянное сопротивление говорит о том, что там сидели очень хорошо подготовленные военнослужащие. То есть это лучшие части украинской армии. Ну вот их там перемололи в этой мясорубке, вот их не осталось. Возможно, это не какой-то там, скажем так сказать, успех в плане прорыва на глубину, захвата каких-то территорий, ну, нет. А зато вот в плане уничтожения личного состава очень даже да. И сказать по этому поводу никто теперь ничего не может. Все сидят тихонько, прикрыв рот тряпочками, и все эти Вашингтон-Пост и все остальные. Потому что потери настолько чудовищные, что их даже озвучить нельзя. Ну, поэтому, как ни крути, все равно это успех. российских войск, успех нашего Министерства обороны, компании Вагнера и всех остальных. Жаль, что так происходит, но по-другому уже, видимо, просто нельзя. Вот как-то так.
Wall Street Journal опубликовал материал с обложкой с разрытой очередной могилой на украинском кладбище. И видно по фотографии, что там сотни этих могил. И вот один из посылов был о том, что туда под Артемовск, по-украински, название города Бахмут, бросали в том числе и необученных бойцов. И вот они цитируют некого старшину роты перед отправкой в атаку на российские войска: «Бахмут научит». Ну вот, и, судя по всему, как раз они иллюстрируют то, чему Бахмут научил украинских солдат. Тоже вот непонятно, там, какие все-таки сидели войска там.
Все подряд, да, естественно, все подряд. Ну, если одних перемололи, то дыры надо затыкать кем-то другим. Ну, вы же понимаете, что сегодня в атаку идут отважные гвардейцы-десантники, а завтра повара, конюхи и механики, потому что других уже просто не осталось. Вот такая картина. Попали ли туда люди необученные и ничего не умеющие? Да, попали. И могилу свою нашли там вместе с высококлассными, хорошо обученными гвардейцами-десантниками. Это ничего не меняет. Всех убили. Вот это главный результат. А то, что кладбище до горизонта, ну, их счастье еще, что трупы какие-то им отдают. Их хоть похоронить по-человечески можно.
А вот тоже вопрос. Тоже на этой неделе вышло сообщение со ссылкой на представителя силовых структур России о том, что сотрудники Минздрава Украины изымали органы погибших солдат в ВСУ для трансплантации, скрывая это от родственников. Вот как можно оценить подобного рода, ну не знаю, бизнес на трупах?
Ну, с одной стороны, если рассуждать с чисто юридической точки зрения, то было бы неплохо производить эксгумацию и смотреть, действительно ли там что-то отрезали, и тогда, так сказать, возбуждать уголовные дела и прочее. А с точки зрения здравого смысла, а что на них, смотреть, что ли? Давай, отрезай все, что есть, а там разберемся. Продадим, не продадим. Какая разница, кто там в могилах чего разбирает? При таком количестве побед, потерь, это невозможно просто, невозможно чего-то там контролировать и за чем-то следить. И, естественно, лично я никаких сомнений не питаю. Естественно, что туда слетятся все эти так называемые черные трансплантологи вообще со всей планеты, чтобы как-то в этом деле поучаствовать. Ну, а зная замечательные навыки граждан Украины в плане там разворовывать все и растаскивать все, что к полу не приколочено, там полное отсутствие какой бы то ни было морали, никаких сомнений не испытываю в том, что они действительно там все это распатронивают, этих несчастных солдатиков на части, не задумываясь. Совсем недавно, кстати, о птичках наблюдал информацию о том, что там и в немецких госпиталях с них подписки берут с раненых, кто на излечении в Германии находится, что типа, а ты согласен, чтобы на тебе вот испытали новое замечательное лекарство какое-то, которое мгновенно поставит тебя на ноги? Да, и подписывают, не раздумывая, потому что всем хочется быть здоровыми и вернуться домой. Ну, а в результате получается, не только на органы распатронивают, но еще и как на мышах лабораторных в европейских госпиталях на них опыты ставят непрерывно, проверяя какие-то лекарства. Работает, не работает, ты ж не можешь сам понять. Стало хуже. От чего? От того, что тебе это неправильно лечили, не то прописали, что надо. У тебя ранение слишком сильное, или эти лекарства для тебя не подходят и дают ненадлежащий, так сказать, эффект. Ты ничего не поймешь, ничего не узнаешь. И мрут от этого, и исцеления не получают. И самое главное, не получают за это никаких денег, за то, что на них, как на мышах, еще и опыты делают. Вот так вот оно устроено. И обратите внимание, что-то на Западе не слышно и не видно, например, что на рынке этих трансплантологических услуг внезапно подешевели печенки, селезенки. Может, там какой-нибудь контроль вести, Как вчера стоило по 30 тысяч долларов, например, а сегодня по 25, или по 20, или по 10. Уж не говорит ли это о том, что появилось избыточное количество печенок или как-то там? Нет, все кругом, тишина, спокойствие, никому ничего не интересно. Так работает европейский капитализм.
Ну вот французские СМИ, я говорил, что я сегодня буду достаточно много цитировать именно западных СМИ, сообщают о том, что самый, наверное, большой секрет Зеленского – это как раз-таки данные о потерях украинских бойцов. И вот они пишут о том, что от 40 до 60 украинских военнослужащих, которые обучили во Франции в 2022 году, больше не выходят на связь. Мы думаем, что большинство молчат, потому что они уже погибли в бою. То есть даже уже и иностранцы понимают о том, что хотелось бы как-то им понимать, какие потери, вот реальные потери сейчас украинских бойцов, и они констатируют о том, что по прошествии 10 волн мобилизации заметно снизилось количество тех, кто может служить под сине-желтым флагом. И глядя на те картинки, видео, как работают мобилизационные, скажем так, бойцы, вылавливающие мирных жителей, мужчин на улицах украинских городов, ну, в это можно верить.
Да, безусловно, ну, выловили уже, по-моему, всех, кого только можно. Я с нетерпением жду, когда они в Европе-то начнут этих беглых, тех, кто с начала боевых действий убежал в Европу, когда они этих-то начнут уже вылавливать и отправлять обратно на Украину. Ничего хорошего, естественно, нет. То, что там французы запереживали, они бы лучше переживали за то, сколько их французское государство истратило денег на подготовку вот этих замечательных граждан Украины, которых всех перестреляли как собак. А на что деньги ушли? А какая польза от этого французскому государству получилась? Вот это, на мой взгляд, их в первую очередь должно интересовать. Куда идут их налоги на обучение вот этих людей, которых бросают в мясорубку, твердо зная, что их всех убьют? Отлично получается. А они там, видики какие-то показывают, что они там испанцы, вроде как испанцы, стоят там, слезы утирают, прощаются, понимаешь, с побратимами. Вы там на свое правительство смотрите и рыдайте. Вот от этого слезы гораздо более горючие должны течь. Ну, а то, что не говорят о потерях, ну, я даже не представляю. То есть, если то, что уже неоднократно озвучено там и в США, и в Европе, что погибших уже более 300 тысяч человек, я не знаю, это уже треть миллиона. В пропагандистских целях надо всегда озвучивать, вот 300 тысяч – это не очень, а треть миллиона – это гораздо лучше звучит. В мозгу остается миллион, и от него треть – это что-то ужасное. Чудовищное совершенно. Озвучивать надо именно такие. Ну, если они говорят, что вот так, ну, давайте скажем, как это на Украине прозвучит и как это скажется на общей морали. То, что они там это знаете, вы помните, у нас же как наши горячо любимые деятели нашего искусства, типа там Никиты Сергеевича Михалкова, где там заградотряд, пошли в атаку, еще не успели дойти, а заградотряд уже в спины стреляет. Ну, понимаете, какой ужас-то в кровавом совке был. Ну, а почему никто не рассказывает, какой ужас в украинских войсках царит? Как там? В плане сдаться в плен, например, можно, нельзя? Часто получается вот встать и взять белый флаг в руки и перейти. Или при этом свои тебя в спину расстреляют. А как обрабатывают семьи в тылу этих украинских войск? Что там говорят тебе замполиты, нацисты? Что если ты, не дай бог, сдашься, что будет с твоей семьей? То есть американцы, которые их всему этому учат, они имеют огромный опыт. Ну, например, там создание эскадронов смерти в Латинской Америке. Как надо воздействовать на сознание военнослужащего, чтобы он не мог отступать? Как надо воздействовать на его семью? Чем его пугать? Чем угрожать? Вот если бы про это рассказывали, знаете, там все эти басни наши либеральные относительно заградотрядов советских, просто бы все померкло и рассыпалось в прах, потому что вранье, циничное вранье. А вот это жестокая правда, да. Не далее, как вчера, по-моему, видел ролик, где там какой-то командир роты прострелил голову своему комбату, отказываясь выполнять его приказы. Ну, я вас уверяю, что если одного показали, то 10 не показали. А вот эти вот случаи неповиновения, я отказываюсь идти, вот отказываюсь. И, ну так что, меня прямо тут убьют для острастки, да? Ну и такое есть, естественно. А вот если я отказываюсь и башку прострелю своему комбату, и такое есть. И, а теперь давайте вот этим людям, которые не воевать не хотят, они уже ничего не хотят. Ага, давайте им еще расскажем, что у них треть миллиона убили. А как же тогда получается? А что же это за эффективность боевых действий, в рамках которой вот эти вот отважные украинские воины победили проклятую Русню? Где же эффективность-то, если 300 тысяч погибших? Где же? И что? И кого вы позовете вот встать на замену 300 тысячам убитых? Так, может, и дальше убивать будут? Не, это моральный дух подорвет совершенно наглухо. Я замечу, что впереди-то их, мы не сомневаемся, ждет военное поражение. А после этого начнут озвучивать цифры, сколько же на самом деле там где полегло. И вот это будет такой шок, что вот то, что останется от Украины, вот от этого уже не оправится никогда вообще.
Да. Зеленский на саммите Большой Семерки просил, как обычно, самолеты F-16. Ну и вот журналисты Нью-Йорк Таймс проиллюстрировали эти его просьбы фотографии с похорон украинского солдата. То есть креативят западные коллеги по полной программе. И тут, я так понимаю, что уже до американских генералов дошло. Некий генерал армии США Марк Милли заявил о том, что 10 самолетов F-16 стоят миллиард долларов, поддержание их стоит еще миллиард. А у русских есть тысячи истребителей четвертого и пятого поколения. И до них наконец-то дошло о том, что толку от поставок этих F-16 нет никакого. Экс-разведчик вооруженных сил США Скотт Риттер заявил о том, что прежде всего это старые самолеты, и в отличие от Су-25, МиГ-29, они совсем по-другому функционируют, и даже обучив этих пилотов, не факт о том, что что-то путное они на этих самолетах смогут сделать. Насколько, Дмитрий Юрьевич, на ваш взгляд, все-таки валят США вот эти миллиарды в эти F-16, и поставят ли они их все-таки Украине, и поможет ли это каким-то образом Украине, там, не знаю, поддержать нынешнюю ситуацию, или как они там гордо заявляют о том, что контрнаступление уже идет, и насколько наши ПВО справятся с вот этими самолетами, и наши истребители как бы спокойно сработают по этим F-16.
Ну, мне это видится в первую очередь как некая разновидность коммерческой деятельности. То есть они, по всей видимости, как это у них все время происходило на европейском театре, они вот эти вот самолеты, по всей видимости, из европейских армий хотят туда отправить. А европейцы, которые отдадут свои старые самолеты, будут вынуждены купить американские новые самолеты. То есть я это вижу только так, что это американская забота о своем военно-промышленном комплексе. Они на этом зарабатывают деньги. В первую очередь это вот оно. Раз. Второе. То есть ну вот мы же видели уже, да, поставки танков. Вот поставили танки. Это что-то где-то изменило, как-то чего-то где-то произошел какой-то чудовищный перелом. В настоящее время я слышал только, ну, такие глухие басни о том, что какой-то леопард уже подбили, но он в болоте утонул. Это о чем говорит? О том, что их боятся подпускать даже к линии боевого соприкосновения. Боятся, потому что, не дай бог, подобьют, что мы скажем-то, как вот нехорошо получится. А ни про какие войсковые операции и речи не идет. Что касается самолетов, ну, начнем с того, что на них надо учить. Я не сомневаюсь, что они украинских пилотов уже учат еще с самого начала специальной военной операции. Не сомневаюсь. Если они об этом начинают говорить, значит, это уже давным-давно сделано. Учат. Ну, много ли они их могут научить? Сколько времени на это? Обучение пилота – процесс очень длительный и затратный. Ну, хорошо научили, да. Вот они прилетели. А куда они прилетят? Я когда-то в авиации служил, мне вот сразу интересно. У нас транспортные самолеты были, но, ну вот, например, на этот аэродром можно сажать там Ан-12 и Ил-76, а Ан-22, который Антей, его сажать нельзя, ему полоса другая нужна. Я слышал такое, что американцы сразу заговорили о том, что для этих фантомов нужны другие взлетно-посадочные полосы. Откуда они возьмутся на Украине, мне вот интересно. Дальше. Хорошо взялись полосы, хорошо прилетели самолеты. Их надо заправлять постоянно. Они керосин жрут, как не в себя. Вы где этот керосин собираетесь брать? Кто их будет обслуживать, эти самолеты? Обслуживание самолета – это не, как его, это не автомобиль «Жигули» и даже не «Мерседес». Самолет – это настолько сложное техническое устройство, настолько ломучее, его чинить надо постоянно. Ну вот я, например, я в 80-х годах служил. Наши Ил-76, их в Ташкенте строили. Ну, советская власть была, и какие-то мелкие технические поломки, ну да, могут военные техники исправлять. Что-то действительно сложное, нужны специалисты с предприятия-производителя. Это были гражданские мужики, которые занимались достаточно сложными вещами. Я молчу про то, что это все четко делится. Кто чинит планер, где там что-то лопнуло, отвалилось? Кто чинит системы вооружения, где там пушки какие-то, вот у нас там в городе Рыбинске, например, делали. Вот здесь кто бомбы вешает, тут кто за бомбы отвечает, одно, другое, пятое, десятое. И этих украинских специалистов готовят, что ли? Я понять не могу, я не поверю никогда, что таковые вообще в природе существуют и их возможно подготовить. Нет, такого не может быть. Соответственно, что там остается? Остается, что эти самолеты будут базироваться на территории стран НАТО, и украинские аэродромы используют только как называемые эти, аэродром подскока, что он якобы прилетел, вот тут приземлился, а раз он вылетел отсюда, то аэродром страны НАТО уже не считается. На мой взгляд, это переведение конфликта уже в другую фазу, поскольку удары надо будет наносить по аэродромам стран НАТО, откуда прилетают эти самолеты. На такое они вряд ли пойдут. Что решат эти 100 самолетов? Ну, это не смешно просто. Что они там могут сказать? Что-то там переломить? Не смешно абсолютно. Что они могут ну, как они выступят против наших самолетов? Никак вообще. F-16, он старый, он откровенно старый. Никакого там противостояния нашим системам ПВО, ну, не может быть вообще. Что там наши самолеты с ними сотворят? Ну, опять-таки не смешно. Я повторюсь, это ничего не решает в плане боевых действий, а только приносит деньги американскому военно-промышленному комплексу. Если, сколько он сказал, самолетов миллиард стоит?
10.
Десять? 10, а сколько они их там, штук 30 поставить хотят, я уже не помню. То есть там и само по себе количество-то смехотворное, и ничего это нигде не изменит. В общем, ни лишний состав летный у них отсутствует, ни взлетно-подпрыгивающий состав на аэродромах отсутствует, и аэродромы отсутствуют, и запчасти отсутствуют, и керосин отсутствует. Ну, да, давайте, сейчас тут воздушные армады, понимаешь, полетят. Ничего это не поменяет. Это только, так сказать, громогласное заявление. Я помню когда-то, как там наш батальон «Восток» чеченский, по-моему, заходил, когда в Грузию им там наши корреспонденты задавали командирам вопросы, а как вот вы, вот как грузинские войска, как, на что чеченский командир сказал, ну, не знаю, нам интересно, их там в НАТО тренировали, мы с такими не воевали, убьем, посмотрим. Ну, так и тут, я надеюсь, получится.
Ну, в подтверждение ваших слов там про специалистов и так далее, цитирую очередное западное издание Military Watch Magazine, о том, что, скорее всего, иностранные специалисты погибли в результате российского ракетного удара в Киеве, который повредил или уничтожил зенитно-ракетный комплекс «Патриот». То есть они наконец-то признали о том, что постановка на вооружение этого комплекса не могла обойтись без конкретных иностранных специалистов. Ну, то есть Полное подтверждение ваших слов о том, что F-16 точно так же будут там, обслуживать и гибнуть, я так понимаю.
Оно ж, я извиняюсь, Павел, но оно ж все на поверхности лежит, елы-палы. Это как это, знаете, как вот советская армия там 2 года, да, служили, а на флоте 3. Почему 3? Потому что техника настолько сложная, что невозможно ей там за короткий срок овладеть. А как получается? А вот какие-нибудь эти, ну вот там, где я служил, например, ну ты минимум должен быть водителем, то есть иметь права. Если ты там работаешь на каких-нибудь кислородных станциях, то, ну, желательно, чтобы ты еще и образование какое-никакое имел. Если ты работаешь на каких-то РЛС на аэродроме, ну, там уже это, извините, техникум или вуз за плечами должен быть. Потому что это сложное техническое оборудование. Ну, вот сейчас дошли, наконец, до того-то, что вот на этом оборудовании должны служить контрактники. Но потому что нельзя солдата за 2 года научить, и даже если ты его научишь, то он все равно уйдет. Через 2 года демобилизуется и уйдет. А здесь нужен специалист. Ну и вот давайте, да, привезут какой-нибудь патриот немыслимый. Это как у нас эти сказки все про какой-нибудь Бук, из которого якобы подбили голландский или малайский какой там самолет, это MH17. Вы вообще там гражданам все время хочется задать вопрос. Вы представляете, на что сама установка-то похожа? Вот здесь ракета, а вот тут станция наведения, а вот тут локатор туда-сюда. Вы понимаете, что люди, которые внутри сидят, это все люди с высшим военным образованием, высшим. Как его можно получить, вот отправив какого-нибудь толкового украинского хлопчика, понимаешь, там в Британию на 3 месяца, можно там получить высшее образование? Ну, сразу отвечаю, нет. А дальше вот эти вот прибывшие специалисты, а они, например, каким образом, сидя на украинской стороне, а каким образом они используют и применяют разведывательную информацию, которую поставляют Соединенные Штаты Америки? Никаким, абсолютно никаким. Потому что получают, обрабатывают и используют информацию на территории Украины тоже американцы. Они, ну, американцы, англичане, немцы, французы. А никакие не украинцы. Это невозможно. Просто в силу образования, знания языка, технических особенностей и прочее, и прочее, и прочее. Там кругом люди из НАТО. Ну и, соответственно, война это против НАТО. А украинцы, возвращаемся обратно к Бахмуту, это просто мясо, которое НАТО использует в своих интересах. Печально, но вот так.
Говоря о тактике ведения сейчас, скажем так, действий со стороны Украины, здесь на этой неделе много было информации, всякой разной, о командующем вооруженными силами Украины Залужным. Наши данные давали о том, что он получил серьезное ранение, там, с трепанацией черепа. Украинские издания давали, что вроде как все в порядке, но многие отмечают о том, что все-таки, наверное, произойдет смена руководства вооруженными силами, и одного из, так сказать, кандидатов рассматривают нынешнего главу разведки Украины Буданова, которого российский Следственный комитет обвинил в подготовке и проведении взрыва на Крымском мосту. И многие отмечают о том, что в последнее время, вот пока, скажем так, не светился Залужный, очень активизировались именно террористические вылазки на территорию России со стороны украинских боевиков и атаки на мирные объекты, на мирных граждан, на мирное население, на объекты гражданской инфраструктуры. Дмитрий Юрьевич, можно ли как-то оценить вот эти вот действия украинских войск, не знаю, и можно ли сейчас предположить о том, что вот эта смена командования уже произошла, и каким-то образом это повлияет на ход проведения специальной военной операции.
Ну, гражданин Залужный, какой-никакой, а военный. И руководил, на мой взгляд, достаточно успешно. Но при этом все время говорили, что он главный конкурент Зеленского. Что в случае чего у них там борьба, понимаешь. Я, так сказать, в эти круги не вхож и не сильно понимаю, что там и где. Но лично для меня все время удивительно, когда вот эти вот командующие, главнокомандующие за каким-то бесом катаются на линию боевого соприкосновения. Для меня это удивительно. Тут речь-то не о том, какой ты там отважный, приехал в войска, еще что-то. Тебя же там убить могут. А если тебя убьют, то это серьезнейший удар по, так сказать, цепи командования. Ну вот, нет главнокомандующего дальше. Вот если бы в войну у нас товарища Сталина убили бы, что бы со страной было? Это можно наших всех это отпетых либералов спрашивать и прочее. Я так подозреваю, что ничего хорошего. За каким бесом ты туда поперся? Ну, для нас-то это хорошо, понятно. Но с точки зрения Залужного для меня вообще непонятно. Ну, а далее что? Мы ж можем только порассуждать, пофилософствовать, так сказать, зависнув над хрустальным шаром. Что же там на самом деле? С такой совершенно рациональной точки зрения, если бы ничего не произошло, то а чё ж ты не появляешься нигде? Ну, это... О, москалиты там, понимаешь, радуются непонятно чему. А я вот он, живой, здоровый, приплясываю тут, пью горилку и спеваю песни. Ничего подобного нет. Дальше начинают поступать сигналы откуда-то изнутри, что он в госпитале находится, что туда приезжала его жена, а нынче подобные вещи спрятать просто невозможно. Приезжала жена, там сколько-то часов там в палате пробыла, туда-сюда, ну, наверное, ранен. Наверное, ранен тяжело, то есть я это, опять-таки, граждане с ранениями не сталкивающиеся, одно дело там тебе попали в какую-то конечность. Это крайне болезненно и очень сильно сказывается на психофизиологическом состоянии. Даже если вот ранение не смертельное, оно просто тяжелое, организму тяжело. Это очень сильно сказывается на человеке. А уж если попало по голове, то это вообще кранты с абсолютно непредсказуемым результатом. Ну и с моей точки зрения, то, что его не показывают, оно напрямую говорит о том, что с ним что-то случилось. Что-то такое, что показывать его теперь нельзя. Рассказывать, вытаскивать какие-то фотографии дурацкие, там, сделанные в начале мая, какие-то видеоролики, что вот он вот тут вот зажег, там, понимаешь. Ну, если бы он зажег где-то, то там бы уже 150 роликов было бы со всех телефонов, кто там присутствовал в аудитории или еще где-то. Ну, такого же нет. Ну, значит, вранье, значит, на самом деле произошло что-то нехорошее. Ну, а раз произошло нехорошее, то совершенно очевидно, нужен кто-то на замену. Ну, и вот этот вот гражданин Буданов, я не знаю, лично у меня ничего, кроме изумления, не вызывает. То есть, этот человек, несущий такую лютую ахинею в прямом эфире, я как-то даже в растерянности. Он же ведь на начальника разведки не похож вообще ни по каким повадкам. Да, мы убиваем, там, понимаешь, русских, вот где везде, где только можем дотянуться. И дальше будем убивать русских везде, где только можно. Вот кто такое может сказать? Я могу понять, когда такое говорит какой-нибудь Виталий Кличко, у которого с головой нехорошо по определению, или какой-нибудь отбитый украинский нацист, какой-нибудь там Мосийчук, я не знаю, или кто у них там начальник этого правого сектора был, забыл, как его фамилия. Когда нацист говорит, ну да, наверное, нормально. Когда это говорит государственный человек, ну ты действительно должность какую-то занимаешь, разведку возглавляешь, ну привет. Вот это здорово. Как он там возглавляет эту разведку? Вернемся чуть назад. Разведкой там занимаются американцы и англичане. А это петрушка, насаженный на руку, который, так сказать, транслирует их точки зрения, добавляя туда немножко своего нацистского бреда, как это у них на Украине теперь принято. Если этот человек чего-то там возглавит, я осмелюсь высказать такое предположение, что нам это будет очень сильно на руку. Это очень хорошо, когда такие должности занимают идиоты. Вот нам это на руку будет. Поэтому если Буданова куда-то двинут, я с нетерпением жду.
Продолжаю тему атак с Украины. Ну, скажем так, другого плана. На этой неделе, выступая на сессии ООН по предупреждению преступности уголовному правосудию, зампред правления Сбера Станислав Кузнецов озвучил невероятные цифры о том, что 90% мошеннических звонков в России совершаются с территории Украины, и Сбер только в прошлом году не позволил мошенникам украсть порядка 2 миллиардов долларов, принадлежащим российским клиентам. С начала 23-го не допущено там попадание в руки мошенников порядка 625 миллионов. Днепропетровск он вообще назвал мировой столицей мошеннических колл-центров, каждый пятый, который координируется из Нидерландов и Германии. И порядка 5 миллионов звонков поступает с Украины каждый день. Из них 92% – это мошенники звонят в Россию, 3% – Польша, 2% – Германии, по проценту на Казахстан и Беларусь приходится. Дмитрий Юрьевич, вот как здесь мы можем противостоять? Понятно, что IT-специалисты, в том числе и Сберы, работают, но, может быть, как-то более, скажем так, осторожными и аккуратными нашим гражданам быть?
Оно ж не вчера началось-то. Это для меня, как для бывшего сотрудника, вообще загадка. А что теперь-то только заговорили? Оно и до 2014 года. Это десятилетие продолжается. Я вот живу, у меня квартира в Питере на Лиговском проспекте. Неподалеку от Московского вокзала, а там расположен такой торговый центр, галерея называется. И вот я между двух метро, площадь Восстания и Лиговский проспект. И вот выходишь летом на улицу, а там народу, знаете, как это, советская майская демонстрация, что такое, непонятно. А это опять в галерею позвонили и сказали, что заминировали. И поэтому оттуда срочно всех эвакуируют. Я неоднократно сам, сидячи внутри, там, в учреждениях общепита, когда вдруг через громкоговорители начинают это объявлять, всем срочно покинуть. И из ресторана ты уходишь, не заплатив, потому что надо срочно покидать. Это наносится чудовищный материальный ущерб. И я-то вот только про одно заведение говорю, а таковых на территории Российской Федерации тысячи, куда они звонят и таким образом вымогают деньги. Дай денег, и тогда мы звонить не будем и говорить, что там заложена бомба. Ну, достаточно долго, опять-таки, как бывший сотрудник говорю, поскольку там есть крепкие связи между нашими сотрудниками и тамошними сотрудниками, то эти вопросы как-то решаются. Не будем лицемерить, за деньги они решаются. Это вымогательство, которое успешно работает десятилетиями. Ну, потом как-то вот с этими заявками о минировании зданий немножко, так сказать, подпрекратилось. Что-то все-таки сделали и каких-то результатов добились. И они принялись вот вымогать деньги массово у граждан. Звонят, представляясь службой безопасности там вашего банка, и начинают рассказывать, что тебе срочно делать, что тебе надо хватать, куда бежать и деньги переводить на надежные счета, так сказать, рассказывать им. Ну, а тут, с одной стороны, это, по всей видимости, технологически не отследить никак, потому что интернет-телефония – вещь такая крайне специфическая. А с другой стороны, ну, дорогие сограждане, дорогие россияне, служба безопасности вам, вот мне, например, звонит только с Украины, только. Служба безопасности моего банка, ни одного, не звонила мне никогда вообще. Хотя, ну, наверное, неправильно такое в эфире говорить, но я, наверное, не самый бедный. И у меня денег больше, чем у рядового гражданина. Но, тем не менее, мне никогда оттуда не звонят. А людям, у которых на счетах там по 10-20 тысяч рублей, звонят непрерывно. И этих людей разводят вообще, как детей малых, на предмет «отдайте деньги». Не надо с ними разговаривать. У вас же есть телефоны ваших этих банковских, так сказать, контактов. Ну, как только позвонила служба безопасности, вешайте трубку и звоните в свой банк. Ну, например, я не специалист по борьбе с телефонным мошенничеством. Ну, с этими козлами разговаривать ни о чем не надо. Не считайте себя умнее мошенника. Мошенник в данном, в своей области умнее вас в 154 раза. Он гораздо ловчее, чем вы, разговаривает. Он гораздо вот глубже знает, за какие, так сказать, струны души вас трогать, погружать вас в тревожное состояние и заставлять совершать необдуманные действия. Вешайте трубку, звоните в свой банк, спрашивайте, действительно ли там что-то вот с вашим счетом происходит. Ну, во-первых, я вас уверяю, ничего с вашим счетом не происходит сразу, ничего абсолютно. Звонок вас в этом только утвердит, а с этими козлами ни в коем случае не общайтесь. Берегите свои нервы, берегите нервы своих родных и близких, и денежки свои тоже берегите. Вот.
Переходя, может, достаточно неожиданно на другую тему, на этой неделе прошел Евразийский экономический форум, на который прилетали главы государств стран ЕАЭС. И вот Владимир Владимирович, выступая на форуме, заявил о том, что несмотря на все санкции, общий ВВП наших стран сократился всего на 1,6%. Внутри наших стран увеличился на 14%. Это я просто веду к тому, что несмотря на все давления, несмотря на все как бы санкции, Россия и страны ЕАЭС сотрудничают и спокойно поднимают свою экономику. И вот переходя уже к санкциям, показательно, наверное, о том, что главы МИД ЕС не смогли принять решение по 11-му уже какому-то пакету санкций, а также о новых военных поставках, и главы Минобороны тоже не смогли договориться, ну, на что как бы наша любимая глава МИД Германии Аннелена Бербок даже поссорилась с главой иностранного ведомства Венгрии Сейрата, заявив о том, что они блокируют Будапештом поставки помощи Киеву, это является чуть ли не спонсором войны. Точнее, отказ от вот этого соглашения, да, то есть получается, предоставляют кредитные линии российским солдатам на оккупированной России территории Луганской и Донецкой. Ну, то есть Аннелена как бы может здесь, как обычно, поскандалить, но, по-моему, уже доходит до многих о том, что все эти санкции России, ну, скажем так, да, приносят какие-то неприятности, понятно, каким-то образом заставляют искать другие пути логистики, но, во всяком случае, такого ущерба, как они планировали, не наносят.
Ну, оно же в первую очередь... На что рассчитаны-то эти самые санкции? В первую очередь на вызов массового недовольства внутри Российской Федерации. То есть предполагается, что граждане, оставшиеся без духов Шанель, там, Диор и сумок Луи Виттон, все побегут на улицы свергать законно избранное правительство, так скажем. Вот это вы виноваты, мы вас свергаем. В результате свержения этого самого правительства, а кто придет к власти, хотелось бы узнать, к власти придут те, кого приведут люди Запада. Ну, например, там различных персонажей, которые сейчас на нарах лежат и скорбят. Вот планировалось, так сказать. Нет, ничего не получилось. Сокрушить экономику тоже не получилось. Настолько странно это выглядит, то есть это падение уровня профессионализма, оно просто повсеместное. Когда президент Обама говорил, что российская экономика порвана в клочья, все время хотелось спросить: Обамка, тебе кто это сказал? Это тебе ваши разведывательные службы так докладывают? Что-то у вас в разведке не так совсем. Раз они, ну, либо они врут, либо они не знают. Такого не может быть, чтобы разведка вводила руководство страны в заблуждение. Значит, там у вас дебилы какие-то собраны. Такого то, это тоже недопустимо. Это, я не знаю, какой вред наносит. Ну и интересно. Давайте 11-й пакет. Ну, давайте. И вдруг, оказывается, есть несогласные. То есть, эту Бербок тоже хочется спросить. Гражданка Бербок, а ты твердо уверена, что при демократии все должны, разинув рот, слушать твои окрики и ходить строем? Или все-таки кто-то может иметь мнение, но немножко отличное от твоего? Ну, как там при демократии это подразумевается? Строем? Или все-таки как-то вот какая-то эта индивидуальность должна быть? Нет, строем. И этот Орбан негодяй, он спонсирует русских солдат. Ну, кто бы мог подумать, а? А ты кого спонсируешь, Бербек? А ты чьи команды выполняешь? Американские, да? Вон вчера уже там громогласно заявили, что немецкая экономика вошла в рецессию. Можно поздравить. И это руками Бербок, Шольца и всех остальных красавцев ее туда загнали. Чем? Санкциями. Они, оказывается, что тоже, так сказать, открытие. Это обоюдоострый инструмент. Вы взорвали газопровод, лишив Россию денег. И тем самым вы лишили денег Германию. Получается-то так. Вы отказались от этого, отказались от того, да, там, ну, там же есть эти, как их, достаточно специфические персонажи, обработанные пропагандой, лишенные мозгов. Капитализм, он про что? Он про прибыль, в первую очередь. Про прибыль. Запретили продавать в Россию? О, значит, продаем в Турцию, Казахстан, Узбекистан, Армению, а оттуда все перепродаем в Россию. Находятся такие, да, там в Британии, в Германии, а мы не будем вам. Вот в Казахстане вы вот вчера покупали условных 50 единиц, а теперь покупаете 300. Это совершенно очевидно, что 250 вы перепродаете в Россию. Нет, мы будем продавать вам по-прежнему 50 на нужды, так сказать, Казахстана. И все, таких очень мало. А все остальные поставят эти 250. Ну, а если не вы, то китайцы. Это ж как с замечательными сырами. Помните, получилось, когда мы не будем вам сыры поставлять? Да не надо. В итоге французы и итальянцы приехали в Россию и наладили бизнес здесь. А больше вас на этот рынок не пустят. Когда даже отношения наладятся, вы сюда не войдете. Потому что здесь уже есть все свое. Ну, возможно, там с какими-то мегаделикатесными пармезанами. Может быть. А все остальное нет, оно в изобилии представлено здесь. Зачем вы это делали? Для чего? Вы хотели лишить денег Россию, а лишили денег себя. Здорово получилось. А теперь давайте орать на тех, кто с этим не согласен. Оказывается, все плохо и нехорошо. Ну, давайте, давайте. Давайте дальше, гражданка Бербок и гражданин Шольц. Мы с удовольствием посмотрим, что же вы со своей Германией сотворили и что с ней будет дальше.
Ну, гражданка Бербок успела отличиться и в Саудовской Аравии, так что Financial Times вышла с заголовком «Танки, водка и феминизм». То есть она подарила принцу Саудовской Аравии свою какой-то справочник про феминизм, наговорила что-то там про права человека и прочее, но вот «Танки и водка», мне интересно, водка в Саудовской Аравии, Бербок, что ж там могло произойти?
Ой, господи, вот как... Насколько у людей странно голова устроена? Вот я не знаю, конечно, я это с точки зрения обывателя сужу, но вот мне как обывателю все время кажется, что страны, они условно как люди. Вот каждый находится на какой-то своей ступени развития. Этот совсем ребенок, этот подросток, этот взрослый, а этот вот умудренный жизнью дедушка. А можно ли из подростка вот этого, у которого в башке гормон бурлит, там хочется безобразничать, любовь немыслимая какая-то, вот, а возможно из него сразу сделать седого дедушку? Я боюсь, что нельзя. Вот нельзя. Он должен пройти определенные этапы развития подросток, набраться ума, и тогда станет другим. Ну, либо это можно сравнить. Давайте вот сегодня семена посадим, завтра ростки пробьются. Вот если мы вдвоем будем эти ростки хватать пассатижами и тащить вверх, вырастут ли они быстрее? Я как-то очень сильно сомневаюсь. Можно ли вот в такое суровое исламское общество внедрять ваш какой-то этот феминизм. Попробуйте. Я боюсь, вот мне сразу грустно становится, что все это закончится, как всегда, кровью, убийствами ни в чем не повинных людей, а кровь это будет на руках этой самой Бербок. Вот беда-то в одном, что ей-то на это абсолютно плевать. Она вот свои какие-то политические задачи отрабатывает и тешит собственную глупость, абсолютно не думая о том, кто там пострадает, как пострадает, что из этого получится, вместо того, чтобы я не знаю там. Давай, Бербок, может, давай школы построим какие-нибудь, а? Может, давай это, девочек учить начнем сначала? Может, для девочек начнем создавать рабочие места, чтобы они становились классными специалистами, занимали какие-то там руководящие посты в обществе, и вот как-то оно вот двигалось, двигалось, двигалось. Нет. Или вот сразу надо отрезать себе половой орган, заявить какую-то ахинею на весь свет, и чтобы тебе после этого отрезали башку. Вот зачем это? Ты вот вообще не понимаешь, как мир устроен и как люди живут. Ну, ответ примитивный. Да, ничего не понимает, абсолютно ничего не понимает. Она хочет, чтобы люди друг друга убивали. Вот это вот ей интересно, да. А что уж там принц про это думает, вот тоже интересно было бы послушать.
Да уж, Саудовская Аравия, феминизм, еще и водка. Наверное, еще то, еще та смесь. Госдума приняла решение о ограничении проезда польских фур по территории России, и руководитель Госдумы Володин заявил о том, что они лишатся порядка 800,5 миллиарда долларов дохода, и за свою русофобскую политику им придется объясняться перед своими 20 тысячами водителей. На этой же неделе один из замминистров, бывших замминистров обороны Польши, заявил о том, что Варшава вооруженная путем может поддержать некое вооруженное же восстание в Беларуси, если, так сказать, те боевики, которые сейчас со стороны Беларуси воюют на стороне вооруженных сил Украины, так сказать, перейдут в какую-то атаку на Беларусь, и это может привести там, к свержению нынешнего режима президента Лукашенко, и что они должны поддержать это вооруженное восстание, и что чуть ли они там не ближайшее время ожидают все это, и Россия не сможет помочь Беларуси, потому что будет занята своими собственными проблемами. Вот поляки тоже, как обычно, удивляют там, кадрами тренировки на своих полигонах танков под знаменами нацистского правого сектора, которые устроили в том числе и Волынскую резню.
Тут для меня тоже загадка. То есть это... Вот я помню, как только началась специальная военная операция, мы, а может раньше, уже в голове путается, мы закрыли, например, небо над Россией для пролета самолетами западных компаний. Вы так, а мы вот так. Дальше получается, что летать куда-нибудь из Европы в какой-нибудь там Гонконг или куда-то там в Азию, надо какие-то дикие крюки выделывать. Сжечь керосин в огромных количествах, удорожать билеты, а какие-нибудь финляндские компании, они просто разорились, потому что не могут. Если через Россию летать нельзя, то они не могут вообще существовать. Дальше, соответственно, получили какие-то невероятные бонусы китайские и индийские авиакомпании, которым можно летать через Россию. И что? Вот мы нанесли, на мой взгляд, даже не то, что там удар под дых, а хорошо ботинком между ног засадили там. И вот, слушая завывание и глядя на корчи, когда там американские компании верещат, ой, запретите китайцам там и индусам летать через Россию сейчас. А почему к автомобильным перевозкам такого отношения нет? Да как только в Польше повалили первый российский памятник, это все должно быть перекрыто и в Прибалтике, и в Польше, и везде вообще. Государство российское – это не бизнес-проект. И если там кто-то из каких-то бизнесменов российских теряет какие-то деньги, да, братва, вот так оно устроено. Ты знаешь, ради страны родной иногда приходится поступиться практически всем. Вот так вот жизнь устроена. Запретили полякам, правильно сделали, и всем остальным надо запретить. Либо ты дружишь с нами, а значит, ведешь себя прилично в отношении Российской Федерации, либо сейчас дубиной по башке, экономической дубиной. Да, и не будет тебе денег, и не будет тебе ничего. Мы-то никуда не пропадем. У нас вон сбоку у Китая и Юго-Восточная Азия, нынешний центр развития. А вы со своей Европой на здоровье отдыхайте. Если поляки решили, так сказать, выхватить из слабеющих рук украинских нацистов это нацистское знамя и закричать Мы самая верная шестерка Соединенных Штатов на территории Европы. Мы, ну, на здоровье, да, удачно ставку сделали, как всегда, как это характерно для польских правящих кругов, как всегда, безошибочно верно. Наслаждайтесь результатами, да. Хотят напасть на Белоруссию? Ну, я как-то очень сильно сомневаюсь, что там что-то получится. Александр Григорьевич, человек серьезный и решительный, и из произошедшего совсем недавно в Минске сделал очень правильные, далеко идущие выводы. Как за этой сволочью надо следить, и что со всей этой сволочью надо делать? Поскольку они все уже давным-давно на Западе, ну, они давно это понимали и понимают и сейчас, что невозможно победить вооруженным путем. Можно победить, только разваливая страну изнутри, спонсируя всякую вот эту вот либеральную сволочь, которая страну и уничтожит. На что похоже? Вот любая демократизация, она на что, собственно, похожа? Это вам внутри вашей страны начинают рассказывать, что у вас... Ну, во-первых, вся история у вас плохая, это нетрудно догадаться, а виновна в том, что она плохая, в первую очередь, Комитет госбезопасности, Министерство внутренних дел и вооруженные силы. Здесь у вас шпионов ловят, которых на самом деле нет, как известно. Эти у вас бухают и гулаги строят в МВД, а армия там одна дедовщина и безобразие. Все это надо прекратить. Таким образом уничтожаются три главных института власти. После этого все сыпется к чертовой матери. А вам рассказывают, демократия это главнее. Нет, нет, никак нет. Для людей главнее уровень жизни и безопасность. Возможность учить своих детей нормально питаться и жить как человек. Вот этим Александр Григорьевич и занят. А мы ему изо всех сил помогаем. Выводы сделаны. КГБ там работает так, как надо. Он, гражданин Протасевич, попал в цепкие лапы. Сдал всех, молодец, правильно сделал. Получил 8 лет и был тут же помилован. Вот, вот так вот надо с людьми работать. Я с глубоким пониманием и уважением на это смотрю. Какие сделаны правильные выводы и как государство белорусское движется дальше. Ну, пусть попробуют. Мы с интересом посмотрим, что из этого получится. Белоруссия – это все-таки никаким боком не Россия. Ни по размеру, ни по количеству населения. Это небольшая страна, живет там 10 миллионов человек, и возможности для работы там совсем другие. Ну, а полякам, если хочется собирать у себя всякое нацистское отребье, что украинское, что русское, что белорусское, ну, давайте, да, тренируйте там этих нацистов, мы посмотрим, на что они способны и как они себя покажут. Встречу им обеспечат достойную.
Подтверждение ваших слов вот про Финляндию и их авиаперевозки. На этой неделе в Эстонии, наконец-то, местные журналисты посчитали о том, что железнодорожные грузовые перевозки в Эстонии упали более чем в 8 раз. Потеря сотни рабочих мест, миллиардные убытки. И как бы до них дошло о том, что все вот это, да, это были российские транзитные грузы, там транзитные поставки, нефти, там, нефтепродуктов в порты Эстонии. Вот до них наконец-то дошло, чем им обернулись санкции против России. Ну а заканчивая нашу программу сегодняшнюю, вы упомянули о том, что да, там американцы и прозападные их сторонники приводят определенные правительства в разных странах. Вот в Молдове, про которую мы практически в каждой программе вынуждены говорить, сегодня большие оппозиционные митинги, там местная провластная большинство в парламенте решило отменить 9 мая, то есть решили отменить День Победы, а решили, так сказать, это все обозначить как День Поминовения и Примирения, то есть отобрав у оставшихся ветеранов и у их детей и внуков именно победу в Великой Отечественной, победу во Второй мировой. Вот сегодня протестуют там все нормальные, на мой взгляд, граждане, но вот вопрос, сумеют ли они перемолоть вот эту вот кучку вот этих прозападных поставленных там соросят, как они сами называют вот эту партию.
Ну, хотелось бы, чтобы перебороли. Я считаю, надо этим людям помогать изо всех сил, как только можем. Это же четкий водораздел. Как только начинают рассказывать, что 9 мая – это день скорби, по ком? По немецким нацистам? А примиряться вы с кем хотите? С немецкими нацистами? Это как бы помягче, я неверующий, но это сатанинское зло. сатанинская, натурально. Нет других эпитетов в русском языке. То есть вы на стороне сатаны выступаете, да? Или хотя бы предлагаете с сатаной примириться? У вас с башкой-то все нормально? Все время хочется спросить. Вот нормально все? Сатанизм победили не вы. Вот этот нацизм, фашизм и все остальное. Не вы, вы на его стороне выступали, ваши румынские войска. Заодно с немецкими нацистами пришли к нам. Грабили, резали и убивали. И предлагается вот с этим вот примиряться. Нам не с кем примиряться. Мы его победили. И граждане Молдовы в тот момент тоже его победили. Да, это была наша страна. Да, они воевали против немецких нацистов. Мы празднуем праздник Победы. Это у вас там 8 мая день скорби, потому что вам в очередной раз дранк на Хостен не удался. Поэтому у вас там день скорби. Ну, хотите к этому присоединиться? На мой взгляд, это несколько недальновидно. Я бы не рекомендовал. Будущего за этим никакого нет. Не надо тащить своих граждан в эту древнюю местность.
Не могу не согласиться. Благодарю вас, Дмитрий Юрьевич.
Спасибо, Павел, да.
Да, я напомню о том, что это была программа «Категорически с гоблином» на канале «Спутник на русском», программа, в которой мы обсуждаем самые интересные и злободневные новости вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, благодарю за очередную интересную встречу и до новых встреч на «Спутнике».
Спасибо, Павел. Счастливо.
«Категорически с гоблином» на «Спутник».